В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев. И мы ведем нашу обычную передачу «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что наша передача существует для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий христианин или приверженец какой-то другой религии, мог нам позвонить в прямой эфир и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. И самое удобнее всего, конечно же, связаться с нами через наш сайт theos.ru. И сегодня мы немножко в необычном работаем формате. Я не в студии сижу, я нахожусь дома, и мы через Viber с вами связываемся. У нас поэтому будет дополнительная опция, чтобы можно было связаться со мной. Это вы можете присылать ваши вопросы еще, кроме всех имеющихся возможностей, напрямую на почту asksergeysobachka.list.ru. asksergeysobachka.list.ru. Вопросы, которые вы пришлете на сайт, мне их тоже перешлют, я их тоже увижу, но вы их можете пересылать напрямую по адресу asksergeysobachka.list.ru. И я напомню, что вы также можете, и это будет очень хорошо, мы это будем горячо приветствовать, можете оказать поддержку этой передаче, если вы наберете «Радио Теос Худиев», «Радио Теос Худиев», вы увидите, как нам помочь, вы увидите страничку, на которой легко можно сделать пожертвование. Итак, мы ожидаем ваших вопросов, ожидаем ваших звонков, и будем очень, очень вам рады. Вот уже пришел вопрос на почту. Друзья, я очень рад вашим вопросам, но просто примите, пожалуйста, во внимание наш формат. Я не могу зачитывать в эфире длинные вопросы. Там, в общем-то, суть вопроса в том, что является ли нынешняя эпидемия коронавируса одним из знамений, упомянутых в Библии, как конец, как знамение конца света. Ну, я бы сказал, что, по-видимому, нет. Потому что, как вам сказать, все-таки это не самая страшная эпидемия, которая была в истории, в том числе в недавней истории, вот от эпидемии так называемой испанки, умерло от 100 от 50 до 100 миллионов человек, и относительно недавно люди переживали эпидемии гораздо более жестокие, просто уровень жизни был ниже, ценность человеческой жизни как-то была ниже, люди меньше об этом волновались. То есть 100 лет назад, понимаете, большинство людей просто не доживали до 80 лет. Если человек 80 лет умирал от пневмонии, это никто не считал это чем-то особенно пугающим, люди смотрели на это как на природную неизбежность, ничего не поделаешь. Сейчас мы живем в мире, где больше внимания уделяется спасению каждой человеческой жизни, и это очень хорошо, это очень правильно. И эпидемия, которая была бы проигнорирована какое-то время назад, она сейчас вызывает меры по предотвращению гибели людей, по тому, чтобы обеспечить нормальную работу медицины. То есть вот какое-то время назад человек с пневмонией, он бы просто помер и все. А сейчас его привезут, его посадят под аппарат искусственного дыхания, и его будут спасать до последней возможности. И это хорошо и правильно. Но вот 100 лет назад, или еще 50 лет назад, этого бы не было всего. То есть люди бы спокойно поумирали, и это не было бы воспринято как что-то сильно необычное. Трагичное, нельзя сказать, что необычное. Поэтому, знаете, вот в средневековой Европе там половина населения умирала и от легочной чумы, конец света не наступил. Поэтому, с одной стороны, нужно избегать такой вот эсхатологической паники, что вот это уже все там. Знаете, как апостол Павел пишет, что некоторые люди говорят, что уже наступает день Господень, ничего не делают, а суетятся, там дергаются и бросают работу. И он им говорит, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. То есть, что не нужно предаваться по всякому поводу эсхатологической панике. Нужно исполнять свои обязанности здесь и сейчас. А когда наступит конец света, он наступит как бы, как-то Бог определит. То есть не нужно по этому поводу паниковать. Тут есть разные возможные ошибки и есть разные... Знаете, в обе стороны человек может ошибаться. Можно проявлять чрезмерную беспечность, когда человек ничего не меняет в своем образе жизни, живет так, будто нет никакой эпидемии. Эпидемия есть. Мы можем стать переносчиками. В Италии, вот, например, ситуация очень тяжелая. Там люди умирают, 4000 людей померло. В основном это старые больные люди. Но мы должны иметь заботу о наших ближних, мы должны стараться никого не заразить. То есть беспечность – это плохо и безответственно. Ну и паникерство – это тоже никому не помогает и на самом деле не имеет никаких оснований. Человек с псевдонимом мистер Фримен пишет: «Я живу недалеко от православного монастыря, когда-то, надо думать, он находился далеко от Москвы, окруженный лесами и полями, теперь он окружен подмосковным городом. Вход внутрь свободный, все горожане ходят туда гулять, вокруг прудов с утками, полянок с коровами, храмов и так далее. Охрана периодически пытается надевать юбки на входящих женщин без особого успеха. Как вы думаете, монастырь в таком виде сохранил свой изначальный смысл, в чем он заключается?» Монастырь сохранил смысл, конечно. И, понимаете, монастырь – это не место, куда люди бегут. Монастырь – это не бомбоубежище. Монастырь – это такая спасательная станция. Это присутствие Бога, присутствие людей, посвятивших себя Богу в этом мире. И в средневековой Европе и в средневековой Руси монастыри были оазисами добрых нравов, оазисами учености, и они играли роль таких вот, чрезвычайно важную роль для духовного просвещения, то есть они служили людям. И это не способ, монастырь это не способ как-то спрятаться от жизни. Монастырь, наоборот, это место, куда люди приходят для того, чтобы соприкоснуться с духовной жизнью, и соприкоснуться с людьми, которые себя Богу посвятили полностью. Что касается людей, которые приходят в монастырь погулять и на которых заставляют там юбки одевать, понимаете, в чем дело? Человек нуждается в священном пространстве. Вот мы так устроены, и духовно, и психологически, что мы должны отделить какое-то время, какое-то пространство для Бога. И маркировать это пространство как особенное. Входя сюда, я помышляю не о каких-то земных делах, не о том, на кого я рассердился, не о том, как мне поправить мое финансовое положение, там, не о том, какие у меня проблемы, не о международной политике, которая меня не касается, а о Боге, о моих отношениях с Богом. И для того, чтобы мне прийти в это состояние, мне нужно какое-то особенное, такое маркированное место, что я вхожу в эту ограду, и я оставляю за этой оградой все свои попечения, как во время литургии говорят, всякое ныне житейское отложим попечение. И мы входим в это место, понимая, что это не просто парк, что это не просто место, где мы можем погулять, там, позагорать и в пруду искупаться. Это именно место, отделенное для поклонения Богу. Место, которое предназначено для того, чтобы мы здесь духовно возрастали, общались с Богом. И это огромное, знаете, вот, я не знаю, этот ли монастырь вы имеете в виду, но я вот бываю иногда в Николаугрешском монастыре, и там действительно вот монастырь, это ограда, туда люди заходят, и там внутри пруды, утки плавают, там котики бегают, и там, знаете, очень спокойное место, которое должно оставаться очень спокойным. Поэтому, когда летом люди приходят там в очень открытых летних одеждах, это немножко, это нарушает вот святость этого места. Поэтому охрана просит их вот так одеваться, чтобы это место было сохранено как место особое, место, где мы сосредотачиваемся на общении с Богом. Константин спрашивает, зачем нужны крестные ходы? Это проявление нашей веры, нашей общей веры, потому что наша вера, она всегда проявляется в каких-то действиях, в каких-то поступках. Вот когда люди, например, не знаю, они поддерживают какого-то там политика, например, какую-то партию поддерживают, они ходят какими-то, значит, процессиями и там заявляют свою политическую позицию. И мы не спрашиваем, а зачем им нужно это? Ну как, вот у них есть такая политическая позиция, они ходят ее заявляют. Им нужно ее заявить для того, чтобы вот обозначить свою позицию, для того, чтобы привлечь людей, которые захотят, может быть, их поддержать. Когда мы совершаем крестные ходы, мы выражаем свою веру, мы свидетельствуем о своей вере таким образом. Вообще процессии, религиозные процессии, это совершенно очевидный, естественный и к незапамятным временам восходящая форма выражения веры. Ну, как, не знаю, есть даже такие процессии, носят несколько смешанный характер, там вопросы частью религиозные, частью общественные, как, например, марш за жизнь в Соединенных Штатах. Вот там огромное количество народу. Нельзя сказать, что это, строго говоря, крестный ход, но вот огромное количество народу, там главным образом христиан разных исповеданий, они совершают марши для того, чтобы выразить свою позицию за жизнь. Но когда мы совершаем крестный ход, мы просто выражаем нашу веру. Станислав, в библейской картине мира Бог якобы наделил человека свободной волей, причем не для того, чтобы он ей следовал, а для того, чтобы он подчинил ее воле Бога. Уже смешно, если понимать буквально. Но если серьезно, мы здесь, очевидно, имеем дело с неуклюжей попыткой выразить в религиозных терминах простую мысль о том, что человеку в его действиях приходится считаться законами природы и социальными законами. Разумеется, понимаете, свобода воли не означает всемогущество. Она означает, что я сам являюсь автором своих решений. Она не означает, что я могу не считаться законами, я могу их игнорировать. Более того, свободная воля, она проявляется в сотворенном мире в условиях, когда законы природы действуют, и какие-то общественные законы действуют. Вот я могу сейчас с вами общаться благодаря тому, что те законы физики, которые используются в технологии, они работают. Если бы не было работающих, единообразно работающих законов физики, я не смог бы с вами общаться. Более того, если бы не было этих единообразно работающих законов, я не смог бы вообще существовать. Мы бы с вами не могли бы существовать, потому что мы с вами нуждаемся в упорядоченной Вселенной вокруг нас. Для того, чтобы общаться, нужна какая-то нейтральная среда между нами. Нужен воздух хотя бы, который подчиняется законам физики, и который ведет себя предсказуемо. И поэтому, ну, конечно, свободная воля реализуется в упорядоченном мире, где существуют законы природы. Что касается, что значит следовать своей свободе воли для того, чтобы подчинить Богу? Нельзя следовать свободе воли. Свобода воли – это наша способность принимать решения. Нельзя следовать способности. Мы либо следуем воле Божией, либо нет. И следование воле Божией означает для нас свободу. означает для нас раскрытие, означает для нас осуществление того, для чего мы созданы. Человек, оторвавшийся от Бога, он не свободен, примерно так же, как человек с переломанными ногами, он не свободен бежать куда-либо. Если у него ноги переломаны, он никуда не побежит, он не свободен, у него не хватает этой способности бегать. Человек, который не поломал себе ноги, который идет, ну, представьте себе, там где-нибудь в горах. Человек идет, и он свободен, пока он слушается проводника. Ему проводник говорит, куда идти, а он его слушается. Но если он взбунтуется и скажет, а что я тебе буду слушаться, а я сам умный, упадет куда-нибудь и переломает себе ноги, то он будет не свободен куда-либо идти. Он эту свободу утратит. И грех – это всегда утрата свободы. Грех – это всегда нехватка. Когда человек возмущается против Бога якобы во имя свободы, на самом деле там всегда за этим стоит нехватка. Ну вот там люди постоянно упирают, что там, христианство требует ограничить там, свою сексуальную жизнь и хранить верность в браке или воздержание до брака. Но ведь на самом деле блуд – это не наличие чего-то. Это не наличие. Там, сама по себе физическая близость, она есть в браке, и ей там место, и она там очень хороша и благословлена Богом. Блуд – это неспособность хранить верность. Вот грех блуда – это нехватка верности. Это у человека вот это поломано в его душе. А его душа повреждена и не способна хранить верность, не способна проявлять любовь настоящую. Вот эта нехватка и поломанность, она не делает человека свободным. Но когда человек приходит к Богу, Бог восстанавливает в нем эту свободу. Бог приобретает способность хранить верность. Бог приобретает, человек приобретает способность благодаря Богу контролировать свой аппетит. Ну или гневливость, раздражительность – это недостаток самоконтроля. Это отсутствие чего-то, что должно быть. Это поврежденность. Поэтому грех никогда не означает свободу. Мы обретаем свободу на самом деле, мы исцеляемся, когда мы приходим к Богу. Я напомню, что вы слушаете Теос Медиа, передача «Христианство. Трудные вопросы». И вы можете нам задавать эти трудные вопросы на сайте Радио Теос, Теос.фм, или можно присылать их, можно оставлять их там же на сайте, а можно присылать их напрямую мне на почту asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Ну и номер прямого эфира, если вы хотите позвонить, 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Так, ага. Мистер Фримен пишет. Спасибо, я Никола, угрешский веду и имел. Так вот, если святость места нарушается, значит, и смысл монастыря нарушается. Знаете, святость места – это то, что зависит от вашего поведения. То есть, тоже, чтобы вы еще это, сами это место воспринимали как святое. И другие люди не могут вас лишить этой возможности. Понимаете? Они могут вам в этом помогать, они могут вам в этом мешать, но они не могут лишить вас такой возможности. Вот есть, например, Святая Земля, есть Святой Град Иерусалим, и мы знаем, что в Святом Граде Иерусалиме не все люди святые. Мы знаем, что там куча народа, которые вполне религиозно индифферентные, которые только денежку зарабатывают, которые вообще совершенно не волнуются о том, что тут святая земля. Их-то мало волнует, они своей жизнью заняты. Это место, где существует острая напряженность и конфликты. Люди иногда очень далеки от святости, которые там живут. Место от этого перестает быть святым. Ни в коем случае оно не перестает быть святым. И Конечно, мы желаем, чтобы оно было святым, чтобы к нему люди относились с должным почтением. Если не все осознают святость места, не все себя так ведут, ну, само место от этого святым быть не перестает. Так, еще пришел вопрос. Не считаете ли вы, что вся паника вокруг коронавируса раскручена искусственно для того, чтобы мировая элита могла взять под контроль общество, запретить людям собираться, и особенно в храмах? Ну, нет, я так не думаю, потому что, как вам сказать, все-таки, когда проблему одновременно признают Си Цзиньпин, Путин, Трамп там, и Меркель, я не думаю, что они составили заговор какой-то коварный с целью там, всех обмануть. Я думаю, все-таки это проблема реальная. Опять-таки, есть две неправильные реакции. Неправильная реакция – паника. И неправильная реакция – игнорирование того, что ну, да, действительно пандемия, да, действительно надо проявлять, надо вести себя ответственно и благоразумно для того, чтобы слабые, больные люди среди нас не погибли от нашей беспечности, потому что заповедь Божия говорит «не убий», и эта заповедь, она в частности требует от нас, чтобы мы проявляли заботу о жизни и здоровье наших ближних, особенно тех, кто может умереть просто от этой болезни, потому что ну, люди молодые, они более-менее ее терпимо переносят, а вот люди немощные, пожилые, увы. Так, какой смысл молиться Богу, если Он заранее знает все, что произойдет с нами, и Он так предопределил? Когда мы молимся, мы просим Его переменить Его планы или что? Дело в том, что наша молитва, как и все свободные действия людей, она учтена Богом в Его плане. То есть мы его планов, конечно, не нарушаем, и мы не просим его планы пересмотреть, потому что Бог заранее знает, что мы в этот день и в этот час будем молиться. И Он эту нашу молитву учитывает в своем замысле. То есть людей иногда подводит представление о Боге как о сценаристе или драматурге, который написал сценарий, написал скрипт, и вот строго по этому скрипту люди будут, будут делать то, что им предписано. На самом деле все устроено несколько иначе. На самом деле Бог из вечности видит всю мировую историю из конца в конец. И Бог знает, что в четверг вы будете молиться, скажем, об операции, которую ваш друг претерпевает в пятницу. И Бог учитывает эту вашу молитву, и ответ в эту молитву, ответ на эту молитву, он уже учтен в его замысле, учтен в его плане. Поэтому мы, молясь, участвуем в Божьем плане, участвуем в Божьем замысле. Мы его ни в коем случае не нарушаем, его нельзя нарушить, и не просим Бога его нарушить. Мы участвуем в этом Божьем замысле, поскольку Бог заранее знает, о чем мы будем молиться. Так. Можно ли Ася спрашивает, можно ли позволять себе испытывать добрые чувства к бывшим мужчинам? Я их искренне любила и переживаю за них, что некому им рассказать о Боге. Сейчас верующие, понимаю, что между нами ничего быть не может, но молюсь за них. При встрече искренне рада видеть, интересуюсь их жизнью, или нужно убегать от них и стараться забыть? Ой, это зависит от того, какие сейчас, какой сейчас статус у вас, какой статус у них. Если эти мужчины женаты, то вы вызовете серьезное недоумение у жен. И это будет воспринято не как попытка проповедовать Слово Божие, это будет воспринято неправильно совершенно. При этом ваши намерения могут быть абсолютно чисты. Вот абсолютно чисты у вас могут быть намерения, но вас могут не понять. И такого недоразумения лучше избежать. Знаете, вот мне вспомнился сейчас пример, что вице-президент США Майк Пенс, он как-то вызвал такую волну нападок и насмешек тем, что он сказал, что он ни с кем не будет обедать наедине из женщин, кроме своей жены. Ну, ему сказали, ах, там, нехороший он человек, там, женщин дискриминирует. А на самом деле, благоразумно очень правило по двум причинам. Во-первых, все мы живые люди. И все мы испытываем искушения. Это неизбежно. Но не надо никогда создавать ситуацию, в которой мы можем оказаться в искушении. Даже если мы уверены, что мы очень далеки от того, чтобы пасть. Ну, мы, конечно, далеки, но, знаете, точно так же, как с инфекцией. Вот я сейчас вышел в магазин, и я смотрю, народу мало, и люди, входя в магазин, берут, обкладывают руку платком, чтобы не браться непосредственно за дверную ручку. И, ну, скорее всего, вот почти наверняка, сейчас у нас только там, ну, десятки или сотни максимум заразившихся, почти наверняка вот на этой конкретной дверной ручке никакого вируса и нету. Но люди проявляют предосторожность, что лучше сделать все, чтобы избежать распространения заразы. Вот точно так же, когда мы оказываемся в какой-то потенциально компрометирующей ситуации, даже если мы в отношении себя уверены, что мы далеки от того, чтобы впасть во что-то, мы не знаем. Мы не знаем, что с нами произойдет, потому что человек очень сложный организм, и в нас искушения могут вылезти довольно неожиданно. Второе соображение – это то, что люди же это видят со стороны, и люди делают свои предположения. И эти предположения могут быть абсолютно бессмысленными. Ну, как с тем же там Пенсом. Может, он бы там с этой своей сотрудницей, допустим, у него там какая-нибудь молодая привлекательная сотрудница, он с ней пообщался по чисто деловым каким-то вещам, и он абсолютно человек чистый. Но все равно же, будут строить свои предположения, даже абсолютно необоснованные. Но мы не можем помешать людям строить предположения. Как говорят, не давайте повода ищущим повода. Поэтому молиться о них, конечно, хорошо, всегда хорошо молиться о всех людях, просто упоминать их в молитве. Но, может быть, не стоит к ним приближаться, не стоит с ними какие-то дружеские отношения поддерживать. Особенно, если у них уже есть там, если вы замужем, если они женаты, это может быть воспринято, может быть, несколько неверно интерпретировано. Понимаете, как апостол говорит, не давайте повода ищущим повода. Внешние люди могут не понимать нашего желания поделиться верой, поделиться Евангелием. У них могут быть свои какие-то интерпретации наших поступков. Абсолютно неверные, но мы должны это иметь в виду. Константин, с чего некоторые христиане взяли, что коронавирус не передается через чашу причастия? Ну, то, что я и сам думаю, что коронавирус не передается через тело и кровь Господню как таковую. Но это же не мешает ему передаваться просто от человека к человеку. Понимаете? Таинства не могут быть источником заражения, но люди могут быть источником заражения друг для друга. Если человек облобызал чашу, и потом я ее облобызал, я могу этот вирус поймать, потому что в данном случае передача вируса происходит не через таинство. Передача вируса, она происходит через просто те, может быть, частички слюны, какие-то, там, как говорят, биологические материалы другого человека. Бессмысленно, конечно, говорить о том, чтобы там, нас таинство заразили. Это не может быть такого. Но мы друг друга заразить вполне можем. Поэтому сами по себе меры предосторожности при богослужении, они абсолютно уместны, вот те, которые патриархия предложила, и они, я думаю, там патриарх на них настаивает, он говорит, что они обязательно и правильно делают, потому что речь идет не о заражении через таинство, речь идет о том, что мы друг друга можем заразить. Таинство не является источником заражения. Источником заражения можем явиться мы друг для друга. И тут, конечно же, нужно проявлять ответственность и проявлять понимание, что, ну, допустим, я не боюсь, да, и большинству из нас нечего бояться. Если мы люди достаточно здоровые, достаточно крепкие, не старые, то мы, вероятность умереть меньше процента. Там, для меньше, там, по-моему, что-то 0,8% смертных случаев, когда люди меньше, моложе 60 лет. Но мы можем заразить наших родственников, мы можем заразить какого-то случайного старика или старушку в метро и сделаться причиной чьей-то смерти. Поэтому, вот, чтобы нам почтить заповедь Божию «не убий», нам важно проявлять все предосторожности. Так, напомню, что можно присылать вопросы на сайт Theos Media. И можно присылать вопросы также мне напрямую на адрес электронной почты asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Так, гипотетический вопрос, но мне он кажется интересным. Что произойдет с христианской верой, если человечество установит контакт с инопланетной цивилизацией? Да, в общем-то, ничего не произойдет. Знаете, был, по-моему, какой-то сериал «Конец детства», где все это обыгрывается, как такая фантастическая возможность, и там христиане показаны так довольно негативно, что как они очень косо смотрят на благодетельных пришельцев. Пришельцы очень хорошие ребята, но вот христиане на них смотрят косо, подозревая их, что они черти. Но на самом деле теоретически Бог мог создать жизнь во Вселенной, а что бы ему и не создать. Но, понимаете, инопланетяне — это литературные персонажи. Они в чистом виде литературные персонажи. Они даже не языческие боги, понимаете. Вот если, допустим, в Авалокитешвару есть люди, которые реально в него верят. Есть люди, которые реально верят там, в Кали, есть в каких-то индуистских божеств. Но что отличает инопланетян, это в чистом, беспримесном виде литературные персонажи. Понятное дело, что люди, которые утверждают, что они установили связь с инопланетянами, они есть, но вот культы, которые эти люди создают, они очень немногочисленны. Да, были такие культы, и какие-то очень мрачные они были, там люди совершили самоубийство, еще что-то там было страшное. Вроде я припоминаю, что были какие-то культы, люди претендовали на то, что у них связь с инопланетянами. Но для абсолютного большинства человечества инопланетяне – это просто литературные персонажи. Они даже не претендуют на такую веру, на какую претендуют языческие боги. Поэтому пока что вопрос не стоит абсолютно. Как говорил блаженный Августин, когда у него спрашивали, а можно ли крестить кентавра, он на это отвечал, что приводите кентавра, будем разбираться. Точно так же с инопланетянами, ну давайте сюда инопланетян, будем разбираться. В принципе, существование жизни на других планетах не противоречит христианской вере. У Клайва Льюиса есть замечательная космическая трилогия, где как раз участвуют наши друзья-инопланетяне. И все это происходит во Вселенной, сотворенной Богом, конечно же. Но пока что инопланетяне – это чисто литературные персонажи, и поэтому никаких оснований какие-либо, скажем так, рассматривать их с точки зрения богословия нет. Пока что, как вам сказать, они менее даже, их притязания на реальность даже значительно меньше, чем у какого-нибудь Кришны, потому что в Кришну люди верят, есть люди, которые его признают за реальное божество, в инопланетян как в реальных существ, с которыми есть контакт, как это очень малая группа верит, и те непонятно, играют ли. Станислав прислал вопрос. В эволюции полезные признаки закрепляются как следствие адаптивно значимого поведения в постоянно меняющихся средах, природные и социальные. Следовательно, чисто биологическая и социальная эволюция – две стороны одного и того же процесса, условно выделяемые для удобства изучения причинно-следственных связей. Точно так же, как простое тиражирование изделия без его улучшения – это не модернизация. Ну, я не очень понимаю, в чем вопрос. Возможно, это в контексте той дискуссии, которая у нас шла относительно того, могла ли способность к абстрактному мышлению или к восприятию красоты возникнуть в ходе эволюционного процесса. Я не знаю, что это меняет, высказанное вами соображение. Еще одно письмо. Вам не кажется, что свидетельство РПЦ о Христе было бы более убедительным, если бы машины священников были дешевле? Ой, вы знаете, какие-то сказочно богатые машины священников – это миф. Это миф. Это просто, как мне сказать, это по интернету ходящая выдумка. Вообще говоря, есть у нас в Русской Православной Церкви несколько десятков тысяч священников, и, может быть, у кого-то из них есть дорогая машина. Я не скажу за все эти несколько десятков тысяч. Но по статистике, она, в общем-то, известна, у большинства священников вообще никакой машины нет. Никакой, ни дорогой, ни дешевой. И вообще, знаете, я вот 28 лет уже пребываю в лоне церкви. Я знаю священников, я с ним постоянно общаюсь, у меня десятки знакомых священников. Я себе представляю их уровень жизни, и они богатые люди. Ну, они разного достатка. В Москве побогаче, в провинции победнее, где-то очень бедные, где-то просто вот рады пакету гречки. То есть считают, что как священники богаты? Да нет. Они примерно на таком же уровне живут, как в целом жители данной местности. В Москве побогаче несколько, в провинции победнее. Истории про попов на мерседесах – это народный фольклор. Ну, даже не столько народный, сколько фольклор, вот распространяющийся в определенных средах, которые там недружественные. Это как, знаете, на карикатурах постоянно антиклерикальных и в большевистские времена, и сейчас священники изображаются чрезвычайно полными. Что вот считалось, что вот он там на копеечки, которые он содрал с бедных старушек, он там, значит, разъелся, как воздушный шар. На самом деле, конечно, бывают полные священники, бывают худые. Это не связано напрямую со священническим служением. И более того, мы знаем сейчас, что более богатые люди, они более худые, потому что они себе могут позволить более здоровую пищу. Точно так же вот этот миф о том, что у попов какие-то сказочно богатые машины. Ну, я знаю, какие машины. Я вот знаю, ну не знаю, вот прямо сейчас я вспомнил священника, который просто собирал в интернете деньги на то, чтобы починить свой москвич. Он на этом москвиче ездил, посещал прихожан, он где-то в сельской местности служит, и он не может обойтись без автомобиля, потому что вот такие нужды сельского прихода. Но автомобиль у него какой-то очень советского выпуска, и который вообще чудо, что он есть. То есть вот вообще то, что священники люди сказочно богатые, это просто не так, неправда. Я не исключаю, что какие-то единичные священники, у которых могут быть какие-то там богатые спонсоры, с ними очень хорошие отношения, ну, опять-таки, несколько десятков тысяч священников, может, кто-то из них сказочно богат, но я таких не встречал. Я не видел каких-то богатых священников. Так, вот еще у нас, так, еще такое сообщение. Ага. Как вы относитесь к идее, что религия – это когнитивная ошибка, которая выработалась в ходе эволюции, когда, так, просто опять длинный вопрос, я коротко сейчас, коротко перескажу, но там речь идет о том, что в ходе эволюции выживают те, кто проявляет больше осторожности, и лучше принять камень за хищника, чем хищника за камень. То есть если вы ошибетесь, приняв неодушевленный предмет за одушевленный, вы подумаете, что это хищник, а на самом деле это камень, ну, вы просто испугаетесь. А если вы подумаете, там хищник на самом деле, а вы подумаете, что это камень, то вас съедят. И поэтому люди склонны, настроены видеть везде все одушевленное. Ну, и от этого, соответственно, все населяют духами и богами. Ну, может, это соображение верно, может быть, нет. Но это же совершенно не доказывает ложность христианской веры. Вот ни разу. Это просто лежит в другой плоскости. Ну, допустим, мы склонны принимать неодушевленные предметы за одушевленные. Допустим, вот лежит там камень, а я иду в сумерках и испугался. Вдруг это там бурдалак сидит там и хочет меня скушать. Может быть, но как это опровергало бы христианскую веру? Я просто тут не вижу логической связи. Денис спрашивает, не можете служить Богу и мамонне? Правильно ли считать, что если богатство – это то, что сверхнеобходимо для жизни, то имеющие доходы выше какого-то минимального необходимого уровня, попечения о плоти не превращайте в похоть, должен либо их раздавать, либо перестать тратить силы и время на поддержание своего высокого, богатого уровня жизни, тратить время на богоугодные дела. Вы знаете, нет, потому что некоторые люди имеют дарование от Бога участвовать в экономике, организовывать экономическую деятельность и зарабатывать деньги. У меня нет такого дара. Но у кого-то есть. И эти люди приносят много пользы тем, что они создают рабочие места, тем, что они организовывают то, что людям нужно. Вот можно пойти в магазин и купить там разных продуктов. Почему? Потому что у этого магазина есть какой-то, значит, предприниматель, либо это там мелкий лавочник, либо это торговая сеть, но в любом случае это какие-то предприниматели, которые зарабатывают деньги и которые обеспечивают людей продуктами. То есть, если Бог дал человеку дар такой вот быть предпринимателем, организовывать производство или торговлю, и деньги большие при этом зарабатывать, то он плохо поступит, если он этим даром пренебрежет. Это миссия, возложенная на него Богом. Ну, бывает врач от Бога. Допустим, у человека есть талант и призвание к тому, чтобы быть врачом. Он скажет, ну, не хочу я быть врачом, там, не другое более, он неправильно поступит, он пренебрежет своим талантом. И вот предприниматель бывает от Бога, если Бог ему дал этот дар, он должен его использовать для того, чтобы трудиться, для того, чтобы зарабатывать деньги. А вот когда он их заработает, он должен уже отдавать себе отчет в том, что Бог ему это все дал, Бог ему дал способности, Бог ему дал возможность все это приобрести, и он должен использовать эти возможности для служения Богу, в том числе на богоугодные дела. Потому что чтобы у вас были возможности поддерживать богоугодные дела, вы должны как-то деньги заработать сначала. И поэтому, конечно, если человек может заработать каким-то, принося людям пользу, конечно, не путем каких-то сомнительных манипуляций, а вот именно принося людям пользу, организовывая производство там, или торговлю, или еще чего-нибудь, что призвано на пользу. Если он может таким образом зарабатывать деньги, пусть зарабатывает, и пусть приносит пользу людям, и пусть уже из этих денег уделяет нуждающимся. То есть предпринимательство, купечество не является чем-то в принципе греховным. Поиск прибыли для своей компании не является чем-то в принципе греховным. И если у человека такой дар и призвание от Бога, то пусть он его и реализует. Нет чего-то душепагубного в самом по себе зарабатывании денег, хотя есть, конечно же, определенные опасности. Конечно, есть некоторые грехи, от которых нас спасает умеренность, то есть материальная. Что бывает, что человек, который заработал большие деньги, он от них ошалел, он побежал там бешено наслаждаться всеми наслаждениями, которые можно купить за деньги. Ну и, конечно, все это для него плохо кончилось. Потому что грех, он всегда грех. И иногда нас от этого греха удерживает нехватка денег. Но в случае, если человек продолжает сохранять веру, продолжает сохранять христианские принципы, когда он обогатился, то пусть обогащается и трудится во славу Божию. Так, и последний вопрос, на который я сегодня отвечу. Верите ли вы в исцеление верой, и может ли Бог через веру оградить нас от коронавируса? Я верю в исцеление верой. Другое дело, что Бог исцеляет, Бог совершает чудеса тогда, когда это нужно, тогда, когда это входит в его замысел. Мы не должны рассчитывать на то, что Бог выдает исцеление автоматически. Бог не таблетка. Иногда Бог попускает нам болеть для того, чтобы для каких-то вот своих целей. Вот почему-то нам это надо. Почему-то нам это спасительно. Мы сами не знаем почему, но иногда мы можем быть отведены от греха, мы можем быть спасены от греха именно потому, что мы впали в какую-то телесную немощь, там, потому что мы заболели. Ну, там тупо человек заболел, лежит дома с температурой, не вышел на улицу, его не переехал грузовик. То есть Божий промысел лучше знает, и Бог не всегда исцеляет нас от болезней, потому что иногда нам лучше с точки зрения наших вечных перспектив эту болезнь как-то пережить и как-то духовно взрасти, извлечь из нее какие-то духовные уроки. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго. Будьте здоровы.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.